Всем привет, ребята! Это подкаст «Сережа и микрофон». Приветствую вас! Я, короче, решил записать интро с одной целью. Чтобы вы похвалили нашу обложку. Видали, как концептуально? Как бы наш гость сегодня, слепой путешественник, которого зовут Владимир Васкевич, мы его видим. А меня он как бы не видит, есть только очертаниями. Как глубоко, да? Как мы глубоко копнули. А вообще, шикарная беседа у нас получилась. С нотками мотивации, все как мы любим. Просто хотел вам сказать, что это значит, Владимир Васкевич. Он не видит с 2 лет из-за рака сетчатки. Надеюсь, я ничего не путаю. Вот. И без интро вы бы не разобрались. Потому что мы про то, что он слепой, говорим... И что он путешественник, да, и говорим не сразу. Вот, теперь вы знаете, и все поймете, и не растеряетесь. В общем-то, и все. Интро заканчивается. Могу ведь, когда захочу. Поставьте лайк, подпишитесь, все вот это. Че вы, ну первый раз, что ли, в интернете? Ну, ё-моё, все вы знаете. Че я вам напоминаю? Короче, погнали.
Сережа, это я. И микрофон.
Вова, привет.
Привет.
Я Сережа.
Я Вова, как ты понял, да?
Да. Спасибо, что пришел.
Да, рад тоже побывать и в Москве, и в гостях классного подкаста.
Оу, oh, yeah! А это именно классный подкаст. Спасибо, что ты на этом акцентировал внимание. С нами также сегодня Ирина.
Привет.
Привет. И Даня. Вот такой компании мы посидим. Вов, я даже не знаю, с чего начать. Давай начну с топ-вопросов самых банальных, которые тебе задают, чтобы сразу к ним не возвращаться. Да,
давай.
Чтобы ты выдохнул и понял, что подкаст у нас вообще пацан. Мы тут готовимся, и вот, и как минимум не спросим тебя то, что тебе и так спрашивают. Как ты думаешь, как ты выглядишь? Тебя часто спрашивают, мы не будем спрашивать. Снятся ли тебе сны, спрашивают люди, мы не будем это спрашивать. Куда ты идешь в больницу, что такое спрашивают?
Ну, спрашивают.
Серьезно?
Ну, вернее, они отвечают, куда ты идешь? А, в больницу, наверное.
А, то есть они сами спрашивают и сами же отвечают?
Ну, конечно.
Потому что ты с палочкой?
Ну да, да, эрудицию надо проявить же.
Они не хотят тебя обидеть, да, люди, когда спрашивают такое?
Ну, не то чтобы... Мне не кажется, что они хотят обидеть. Они просто пытаются догадаться, какого черта я возник тут в центре города, один, с тростью, и пытаюсь перейти дорогу.
У нас, кстати говоря, не знаю, за всю Россию не буду говорить, но в Москве и то, откуда я... Там, откуда я, в Кирове. Ощущение, что людей, ну, инвалидов, как будто бы нет. Потому что их не видят люди на улице. То есть незрячих с палочкой, ну, очень я редко видел, да. Колясочников, ну, очень мало, да. Хотя в Москве, ну, пожалуйста, вообще там бортики все сделаны и так далее. Может, от этого такая реакция? Они не знают, как коммуницировать с человеком, который, ну, вот, незрячий.
Ну, это глубинная проблема на Советского Союза, когда всех инвалидов закрывали за забором, да, то есть было очень классное образование для слепых, но оно за забором, что ты прекрасно вот, просто, чтобы ты понял ситуацию, всю трагедию ситуации, есть школа слепых в Читинской области, представь, где Чита, да, насколько далеко.
Далеко.
Вот, а школа слепых от Читы еще 500 километров, ну вот, какие шансы у этих людей выйти в мир? Через дорогу зона, и с одной стороны школа, с другой зона.
Вот. Но после школы тоже можно куда-то поехать?
Можно поехать, но я думаю, что шансов, что они куда-то поедут в Москву там самостоятельно, ага, получат высшее образование, ну, не очень много. Сейчас, к счастью, у нас все-таки политика и тенденции есть к тому, что мы все чаще видим инвалидов на улице, все чаще они играют какую-то значительную роль даже в обществе. Есть и профессора там, и ведущие, и юристы, адвокаты и прочее, 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 да?
Да.
Переводчики в Microsoft, у меня есть девушка, работает. Ну и тому подобное. То есть все это меняется потихонечку, и уже можно слепых на улице встретить. И даже от них можно не шарахаться.
Да вообще не надо ни от кого шарахаться. Вообще я считаю, что подкасты, и в том числе наш подкаст, это вклад тоже в то, чтобы люди, у которых проблемы со зрением, да, чтобы они могли, ну, развлекаться. Потому что вообще на глаза вот в подкасте вообще не требуется там радио. Мы делаем радио. Тебя сейчас, конечно, снимает раз, два, три, четыре камеры, да? Но это для тех, кому нужно посмотреть, как ты выглядишь.
Там главное, наушников очень непонятно, куда смотреть.
А да неважно, смотри, вот, да, кстати. А, да, потому что звук-то есть, ну, да?
Да-да-да, вот когда я без наушников, там я ориентируюсь, естественно, на голос, и там поворачиваюсь на камеру или еще как-то.
О, блин, чувак, ну ты знаешь, как можешь сделать? Ты можешь сделать так, один наушник поднять.
Да, окей.
Да, ну вообще прямо сухо убрать его.
Ага, ну так лучше, кстати.
Да. Да, потому что непонятно, откуда звук идет. Черт возьми, вот это мы зрячие и не понимаем нюансов. Короче, подкаст – это самодельное радио. Ты слушаешь подкасты какие-нибудь?
Да, не могу сказать, что я большой любитель. Я большой любитель аудиокниг. Вот, но незрячие точно подкасты ценят, любят и слушают в огромном количестве. Потому что самый доступный контент.
Что тебя еще спрашивают? Зачем ты путешествуешь? Ну, а вот это, я не считаю, что это банальный вопрос, потому что реально какой-то оксюморон, да, то есть незрячий путешественник. Как это? Это как, ну, то есть мы же путешествуем, чтобы увидеть что-то, да, а тут человек, который не видит, зачем-то куда-то прется. Что ты обычно отвечаешь? У тебя же, наверное, готов ответ какой-то?
Ну, вообще, мы все путешествуем ради эмоций, вот, просто я их получаю по-другому, то есть ты поехал, посмотрел, кайфанул от каких-то там красот и так далее, я поехал, тоже посмотрел, но кайфанул не только от красот, да, в частности, а больше от культуры, истории, традиций, пообщался с местными, вот, я больше делаю упор на это, то есть моя задача познакомиться там с культурой, с кухней, с традициями, и пожить с местными, тогда поймешь, как они там живут, чем дышат и тому подобное, вот, ну и самое главное, если ты едешь с друзьями, то они же тоже реагируют. Вот мы в Мурманск ездили, там, 3 часа ловили это несчастное северное сияние, замерзли, как собаки. Вот, и я 20 раз подумал, нахрена мне слепому это северное сияние?
Тебе-то зачем это, да?
Но все-таки потом, когда они его видели, говорю, ах, как хорошо, такая красота, давай так, сфотографируем тебя так. Я думал, ну, все-таки не зря.
Это потому, что ты хороший друг.
Ну, возможно, да, но, возможно, все-таки вот во многие горы, в которые ты лезешь, оно того стоит, когда ты залазишь и понимаешь, насколько все вокруг охреневают от вида. Это тоже стоит, на самом деле, многого.
И, ну, и тебе передается, получается.
Да, мне очень хорошо передается эмоция, энергетика, и я путешествую ради этого в том числе.
Да, да. Слушай, а какой компанией ты обычно путешествуешь? И бывало ли такое? Вообще, может, хочешь, сними их нахрен? Давай, все, да, выбираем.
Нормально?
Да, супер, вообще. Да.
Отлично.
Класс. А, бывало такое, что ты один путешествовал? Вообще прям один?
Я довольно часто путешествую один. Ну вот я буквально сегодня, вчера приехал из командировки, в которой ездил полностью один по Самарской области, Самара. Но это нельзя назвать путешествием, это рабочая командировка. А так я примерно 50% моих путешествий езжу вообще один.
Охренеть.
Но это как бы не нужно понимать, что я вот везде, ко мне не подходите, я сам. Моя задача просто приехать одному и найти там много классных, хороших спутников, там, друзей, вообще из новой страны, и с ними потусить. Вот в этом кайф. Потому что, когда ты приезжаешь с друзьями, к тебе все равно не так люди много подходят, да? А когда я один, я все равно постоянно, мне требуется какая-то помощь, и поэтому, ну, например, во Флоренции ко мне приехало 12 русских девчонок.
Да, да.
Ага. Был, в общем, был пост.
Что? Погоди! 12 девчонок к тебе приехали?
Да, был пост в Италии. Типа, едет парень по Италии, ребят, кто может помочь? И один из постов был перерепостен в группу, типа, русские девушки в Италии в Фейсбуке. И они мне начали звонить. И так получилось, что там во Флоренции там одна, в Пизе одна, там мы познакомились, там в Венеции с другой погуляли. Вот. А во Флоренции сразу 12 написала. Доехало, правда, 6.
Чувак,
но это было
6
круто.
Тоже много.
6 тоже много, да.
Неплохо.
Поэтому это очень хорошо работает. Это, конечно, такой, ну, больше юмористический, да, пример. Но в любой стране можно легко найти человека, который тебе об этой стране расскажет и сделает это с удовольствием.
Да. А я подозреваю, что, в принципе, учитывая, что твоя особенность, она видна, да, со стороны. Да. Вот палочка, вот там очки. Ну, ты понимаешь, да, что...
Да, да, да.
Да? Это, наверное, как бы получить помощь чуть легче. То есть люди охотнее помогают, как бы хотят помочь, наверное. Эмпатия там как-то...
Да, да. Ну, хорошо, что в последнее время не просто хотят помочь из-за жалости, им реально интересно, когда они встречают... ну, понятно, когда просто на улице в Москве встретят, понятно, что я куда-то еду там по своим делам. А когда встречают тебя в каком-нибудь там в доме миланском, то у них интерес. А что ты делаешь, если путешествуешь, то как и зачем? И вот на интересе, когда происходит знакомство, оно такое более настоящее, интересное. Ну и как показывает практика, мы потом со многими дружим. Даже вот я уехал там, не знаю, из Средней Азии, например, ездил автостопом, и до сих пор со многими переписываемся, потому что меня там и на свадьбу затащили, потом еле-еле я оттуда ноги унес, мы там 2 дня у них там то покушай, это покушай. А потом в Грузии то же самое, ну, даже в Танзании то было ощущение, что все готовы, в принципе, так как-то посодействовать.
Да.
В Танзании там мне кокос срывали, например.
Ты же про... Ты же про...
Про, ну, в данном случае это Занзибар.
Ты же, я пытался пошутить по наркотике, тупо. Да, посередине шутки я понял, какой я идиот нахрен.
Нормально. Там, по поводу наркотиков, там была история на самом деле, да. То есть я пару раз обращался к этим товарищам, которые ходят и по пляжу и предлагают там, как нас. На самом деле они, ну, продают, естественно, наркотики, да.
О-о-о.
То есть к ним можно подойти. Мне пока местные все-таки не сказали, что они продают. Я к ним раз 3-4 подходил, говорю, ну, что там, типа... help me, там, туда-сюда, доведите меня, там.
Да.
Вот. Они очень неадекватно реагировали, потом мне объяснили, кто такие.
Понял. А, кстати, насчет аудиокниг. Твоя книга «Путешествие без границ», она доступна в аудиоформате?
Да, она есть в аудиоформате, есть в обычном формате, в печатном. Вот. Ну, в аудио она, естественно, больше актуальна для слепых.
Да.
Вот. Мы поэтому ее записывали. А так, в целом, ну, в основном читают, любят фотографиями почитать.
Да. А ребят, которые тоже не зрячие, они тебе пишут, прочитав эту книгу, что ты там, не знаю, помог в чем-то или, не знаю. Вообще, как? Есть же, всегда есть какой-то комьюнити, да?
Да.
Как о тебе думают вот другие ребята, которые с такой же проблемой?
Один момент.
Без проблем. Что там такое? Все окей?
Ну, я хотел начать с того, что я ее, типа, тебе ее принес.
А, вау! Просто давай!
Я забыл, куда положил.
Сейчас. Ничего себе. Я так люблю подарки, что угодно мне подари, даже если ты забыл книгу.
О, да.
Есть? О, супер. Так, я иду к тебе с этой стороны. Спасибо, Вов.
На память, там всякие разные фотографии, истории из разных поездок. Да. Ну и самое главное, довольно много позитива, потому что ты же понимаешь, что без хорошего настроения сейчас вообще сложно жить.
Да, подожди, так она с нотками мотивации...
Слушай, я не люблю вот это там типа а-ля супер-пупер мотиватор, там, и как говорят, я там мотиватор, спикер такой-сякой. Нет, она больше моей жизни, просто с хорошим долей юмора, потому что я вообще обожаю самоиронию, я очень часто на этом выезжаю, ну и, собственно, стараюсь это транслировать. Поэтому книга, там очень много всяких смешных историй, она начинается немножко жалобно с истории... как я, собственно, потерял зрение, но это только для того, чтобы, так сказать, немножко завлечь читателя. Угу. Потому что все же любят чуть-чуть трагизма.
Трагизм – это вообще лучше. Вообще у нас, кстати, люди такие сердобольные, да? Вот их вот им вот...
Ну, поэтому он так и начинается. Да.
Да. Трагедии, есть там какие-то даже несправедливость какая-нибудь, да? То мы всегда включаемся. Нет, я почему сказал про... Да, Даня к тебе подошел, да, поправить. Не, все хорошо. Тут написано «Книга для тех, кто хочет повысить личную эффективность и добиться успеха».
Ну, это, естественно, громкий заголовочек, конечно, как же без него.
Да.
Но вторая часть этой книги полностью посвящена... вопросом личной эффективности. Я просто рассказываю в основном про свои. Естественно, я ее писал, во-первых, в 2018 году, и я не могу сказать, что я там изобрел миллион инструментов. Естественно, я брал какие-то уже готовые вещи, просто перерабатывал под себя и делился этим. Вот. Но в целом в каждой части есть такие фишечки, которые помогает что-то сделать себе, наверное, получше. Ну, я постоянно над собой, в том числе, работаю, да?
Угу.
И мне кажется, это такая должна быть постоянная практика вообще у всех.
Нет, я не употребляю слово «мотивация» в негативном контексте, хотя сейчас столько мотиваторов развелось, да?
Ну, да.
Но в рутине, когда так вот очень хочется себя пожалеть... Да, иногда очень хорошие работают напоминалки извне, что сравнивая свои проблемы с которыми, кажется, что как бы, ну, мы там сильно драматизируем и преувеличиваем свои проблемы. Так что почему бы не замотивироваться? Дай какую-нибудь фишку личной эффективности. Расскажи мне какую-нибудь одну из.
Я очень люблю говорить про проблемы. Не про то, что они возникают и как с ними сложно жить, а про то, как можно смотреть на различные проблемы. Я называю это поиск вторичной выгоды в любой ситуации. То есть вот реально случилась какая-нибудь жопа. Ну, мы считаем, что это жопа, правильно, да?
Конечно.
Но если задать вопрос, а в чем плюс этой жопы, то можно иногда найти положительные стороны. Ну, вот элементарный вариант, как бы человек сломал руку, да, никому не пожелаю, но сломал
руку. Погоди, давай плюсы найдем. Сейчас, подожди, я сам. Да, человек сломал руку. Ира, включайся, сломал руку. Теперь плюсы. Погоди.
А не мыть посуду там еще что-нибудь?
Можно...
Не мыть посуду, да. Вот у кого ведьма, что наболела.
Можно защищаться от собаки теперь. Она нападет, пусть она кусает гипс, тебе не будет больно.
Да.
А что еще? Ну, а какие плюсы?
Ну, можно шампанское научиться пить левой рукой, там, не знаю. Можно заняться самообразованием дома,
слушай,
пока лежишь.
Я играю в баскетбол, и однажды, когда еще на заре моих занятий, у меня тренер сломал правую руку. И он начал постоянно играть левой, потому что правой не мог. И он говорит: чувак, если бы не этот перелом, я бы никогда так не освоил левую руку. То есть во всем можно найти плюс, действительно.
И так в любой ситуации абсолютно. Сложно, конечно, говорить про это, когда уходят близкие. Но я тоже всегда говорю такую вещь, что то, что случилось, это надо просто принять. То есть думать о прошлом – это самое худшее, что может быть, и жалеть о прошлом. И в случае смерти близкого – это очень сложный вопрос. Здесь, конечно, нельзя говорить, что надо плюсы в этом найти. Но нужно тогда найти просто то, что тебя делает сильнее, и обратить в следующий раз внимание на то, что ты не сделал, о чем жалеешь. Вот. А во всех остальных случаях это вторичная выгода в проблеме. Она очень классно работает, мне лично всегда помогает, ну и я всем рассказываю.
У тебя часто случаются проблемы? Я так полагаю, что очень часто.
Да, я думаю, мне кажется, у всех.
Да.
Я не скажу, что у меня чаще, чем у других, но я стараюсь относиться так, чтобы было... Ну, по крайней мере, многие вещи касались меня минимально. Да, потому что под каким углом посмотришь, короче говоря.
Да.
Сказал слепой.
Да. Слушай, а бывало такое, что ты тотально заблудился? И ты один?
Да, у меня был классный случай в славном Екатеринбурге. Я только-только тогда туда переехал. По поводу, кстати, моей сложной географии, да?
Да, у меня написано, что ты родился в Тюменской области, а Ира говорит, что... Вернее, написано. А ты говоришь, что ты из Екатеринбурга, и что-то мне не сошлось.
Я родился в Тюменской области, но в 7 лет я уехал, чтобы получать образование в школу для слепых под Екатеринбургом.
А что не в Читу? Там, говорят, здорово.
Ну, слушай, я же не знал, что такие возможности существуют.
Да.
Поэтому я поехал под Екатеринбург и почти всю жизнь прожил вот с 7 до 25-26 лет, сейчас мне 28, я прожил в Екатеринбурге. Ну и потом переехал, в пандемию переехал в Питер.
Так вот, вышел ты, значит, гулять.
Пошел я, значит, гулять. Так получилось, что я пошел гулять в 2 часа ночи. Так получилось, что к 3 часам я заблудился. Я был абсолютно трезвый, и ко мне вышли ребята. Ну, в общем, короче, попытались строить гоп-стоп. Типа там, есть что закурить, там, покажи айфон и все такое. Ну, я так думаю, окей, как бы понимаю, что по слуху их трое. Думаю, как бы нет смысла особо сопротивляться, проще отдать как бы то, что есть, да и все. Ну, себе дороже будет. Вот. Но в процессе они понимают, что я слепой, у них что-то там включается. Вот. Один там главный посылает какого-то там косого или какого-то, ну, в общем, по кличке как-то там он его обозвал, сходить по району, забрать у кого-то деньги, они забирают у кого-то деньги и ловят мне такси до дома. Оплачивают. И таксиста бедного чуть не убили. Говорит, если ты там не позвонишь, да, что ты его доставил до двери, я твой номер запомнил, на районе тебя найду, меня там зовут Вася Серый, там какой еще там. Ну, в общем, короче говоря, была такая история. Это одна история, да, которая показывает, что люди помогают с удовольствием, кто как может, в меру своих возможностей. А вторая история очень крутая. Я познакомился еще с одним Серегой. Вот. Ну, вернее, он сам со мной познакомился, потому что он в определенный момент на улице взял меня за шиворот, приподнял, судя по моей комплекции, понимаешь, какой там шкаф был, да, как бы тоже, ну, больше, мне кажется, 2 даже метров, ты, кстати, высокий.
Да.
Вот. А он еще выше был.
Да.
Вот. И такой ласковый голос Цербера над ухом, говорит, типа, братан, не ссы, сейчас прорвемся. Я, значит, говорю, может, как бы не надо, я тут сам. Говорит, да ты что, Серега решил делать этот день добрых дел сделать понедельник. Сейчас я тебе помогу. Ну и, в общем, начинает он...
Он про себя в третьем лице говорил, да?
Да.
Неплохо.
Да.
И он, уже хороший признак.
Я понимаю, что вот у него, видимо, еще выходные не закончились. все плохо, вот только что прям со страшенного бодуна, но очень хочет помогать. Ну, значит, меня повел, давай там, братан, левей, братан, правей, потом смотри, какая цыпа, давай, короче, мне ее описывать, юбочка, ножки, все, что там, в общем, он мог к ней сделать, так увлекся, что вписывает меня в столб и начинает извиняться, и это все очень громогласно, я просто понимаю, что вокруг вообще никто не спешит на работу, все снимают, там, фотографируют, ржут, мы типа, братан, извини, ну, засмотрелся на девушку, ну, ты же знаешь, от баб одни проблемы, там, туда-сюда. Но самая жесть была...
Свалился на нее, да?
Да-да-да, вся жесть была в конце.
Филигранно, филигранно.
Самая жесть была в конце, когда мы подошли к бордюру вниз, ну, там, ступенька, бордюр, поребрик, можно назвать по-разному, и он такая большая немая пауза, вот, и он такой, мужик, сейчас будет сильное опускание. И я спускаюсь со ступеньки с этой, и только потом понимаю, что это сильное опускание. И просто, ну, вокруг все, короче, смеются, ржут. Вот. Такие бывают. Бывают, когда депутаты...
А что было-то?
Была ступенька вниз. Я подошел, мы подошли к ступеньке вниз, он не, ну, не знал, как это обозвать.
Сильное
он
опускание.
Говорит, он говорит, сейчас будет сильное опускание.
Ты упал?
Нет, я не упал, я просто спустился, просто он забыл своего поребрик, поэтому у него сильное опускание.
Сильное опускание.
Вот, но...
Да, кстати, ведь, наверное, среди, как бы, людей сердобольных, да, вернее так, тебе всех готовы помочь, но иногда помощь же может быть навязчивой, и ты не знаешь, как избавиться от людей, да, бывает же и такое.
Ну, я стараюсь быть максимально тактичным. Mm-hmm. Главные помощники, это, конечно, пьяные, потому что у них там включается режим добро плюс. Mm-hmm. Вот, и они хотят тебе помочь, причем иногда хуже соображая и хуже двигаясь, чем ты. Но зато это самые добрые и культурные люди в мире. Они тебе скажут, что вот там, ну, от всей души, от чистого сердца, 20 минут будут говорить, почему они это делают. А был тогда прикол, когда... Один мне парень тоже ночью подводил. И я иду, я понимаю, что мне что-то хочет сказать, но не говорит, ну, не договаривает. Как бы я это чувствую очень хорошо. Uh-huh. И он меня доводит до подъезда, это тоже вечер поздний уже, доводит до подъезда и говорит, я уже отсидел, но ты знаешь, что я жену убил. Просто я тебе хотел это сказать.
Ему нужно было кому-то сказать, видимо, да?
Да-да-да. У меня в это время рука как бы на домофоне нажала кнопку, и такой пауза, я такой, а что сказать? Я такой, ну, ты же отсидел. И сегодня ты мне помог, значит, ты сделал все правильно, чувак. Ну, что я могу еще сказать?
А как ты думаешь, почему он тебе это сказал?
Ну, мне кажется, ему просто хотел облегчить душ.
Он, наверное, никому это не говорил,
да.
Видимо, в тебе почувствовал человека, которому можно это сказать.
Ну, я периодически, да, я потом, это было давно уже, когда я еще совсем молодым был, я после этого понял, что я очень часто бываю именно тем... той причиной, когда хочет либо душу облегчить, либо сделать доброе дело, потому что давно добрых дел ты не делал.
Охренеть! Это же суперспособность.
Ну, я стараюсь в этом плане как бы, ну, всегда быть лояльным.
То есть, ты, получается, ты, ну, судя по твоему опыту, как бы вызываешь в людях доброе все, да? Пробуждаешь, ну, как правило.
Ну, пробуждаю разное. У кого-то жалость, у кого-то совесть, у кого-то живой интерес. Я больше люблю третье.
Да, живой интерес. Жалость, наверное, бесит.
Ну, я к этому, наверное, привык.
Да.
Я понимаю, что он в этом не виноват. Просто вот так заточен мир. То есть есть стереотипный мир, который говорит, что инвалиды ни хера не делают, сидят дома на пенсию, государство их загнобило, денег мало, туда-сюда, какие-то там 33 копейки выделяют. На самом деле, ну, как бы это неправда. Что большинство инвалидов живут активной жизнью, в том числе слепых, да, там путешествуют, работают, у кого-то дети, у кого-то семья, кто-то квартиру покупает, кто ни хера не делает, тот ничего не имеет, как бы правда везде одинаково, что у слепых, что у здоровых, вот, а кто что-то делает, тот и для слепых, да, посложнее, но если сильно хотеть, то можно, как бы.
True, золотые слова. Слушай, а вот про плюсы давай поговорим. Я даже тут здесь записал себе. Помнишь, ты говорил, искать во всем плюсы. В чем плюсы быть слепым путешественником? В чем вот плюс? Перед зрячим. Нет, не перед зрячим. Тупой вопрос. Вообще плюс.
Ну, я могу попасть во многие места, куда зрячие просто не попадут. И дело даже не в том, что платно или бесплатно, а дело в том, что люди хотят мне это помочь, и либо помочь, либо показать, наоборот, мне побольше, да, чтобы мне это запомнилось. Но они понимают, что я потратил больше, там, якобы большие усилия, приехав сюда, и уж раз заодно надо показать сразу все. И я вот часто попадаю в семьи местных, да, неважно, это Африка, там Средняя Азия или там Европа.
Да.
Меня часто заводят в какие-то вещи, какие-то интересные музеи, куда, ну, не каждый знает. Мне давали, например, в Италии подержать кусок золота несколько килограммов.
Хотя он там за стеклом лежит.
Он за стеклом,
да?
Конечно, да, лежит, но... Сказали, что они всем дают слепым, но я вот не проверял.
Блин, так получается, если ты приходишь в музей, то в качестве исключения ты же, ну, как бы, ты же не можешь там ходить просто, да? Ну, конечно, экскурсовод рассказывает тебе что-то, знаниями делится, но в качестве исключения тебе надо дают потрогать что-то.
Да, дают потрогать. И
надо... А это зрячим хрен выпросишь.
Да, да, я вот, например, в Уффици, да, во Флоренции, там стоят картины известных художников, например, Боттичелли. И рядом с ними есть специально сделаны, почему-то итальянцы за искусство топят, да, вот у них рядом сделаны тактильные репродукции. Ну, вот рождение Венеры, да, вот это вот.
Ух ты.
Голая женщина, да. Из пены выходит. Очень интересно на ощупь.
Согласен, голая женщина на ощупь очень любопытная.
Да-да-да. Но если серьезно, да, плюс на самом деле много. Во-первых, очень много коммуникации появляется благодаря тому, что ты не видишь, потому что ты вынужден через общение все воспринимать, да, и поэтому ты знакомишься с огромным количеством невероятных людей. Это раз. Два, есть множество всяких плюшек, давайте правде в глаза посмотрим, что в разных государствах, особенно, естественно, в европейских, если ты не видишь, там, если есть инвалидность, тебя, например, везде обводят по красной дорожке среди вообще всех очередей. На границе ты можешь не ждать очередь, ты можешь границу перейти. Даже в Узбекистане ты можешь подойти по граничку и сказать, слушай, я слепой, тут есть закон, который... Да, ну, я, естественно, стараюсь этим не пользоваться, не злоупотреблять. Иногда пользуюсь, но не злоупотреблять, да?
Да.
Если у меня есть время, я жду.
Почему злоупотребляю? На тебя никто не обидится. Вот поверь мне.
Не, никто не обидится, но просто я понимаю, что впереди меня стоят дети, как бы так же.
А, в этом
смысле. Я могу постоять, подождать. Единственный раз я, наверное, воспользовался, когда ехал автостопом в Армению, но это была ночь, закрывалась граница, и я понимал, что сейчас вся эта очередь останется до утра, а я, если сейчас не проскочу, мне негде ночевать, потому что у меня даже палатки не было. Ну, так получилось, что мы там разъехались с ребятами прямо на трассе. Я поехал дальше на военно-грузинскую дорогу. И если я не проскочу это КПП, то мне ночевать тут на берегу Терека вообще не очень хочется.
Да.
Но я подошел, как бы всю очередь прошел, она там метров 500. И в первую машину меня посадили, и все, больше ни разу не пользовался.
Угу. Плюс, в общем, если поискать, их много.
Да, очень много, но главное в том, что у тебя складывается огромное количество общения, интересных контактов, друзей, и ты попадаешь во многие места, где, ну, просто обычному человеку не побывать.
Да, вот я вот сейчас думаю про общение. Во-первых, люди разные, да? Люди разные. Кто-то любит общаться, кто-то не любит общаться. Я, допустим, у меня есть квота какая-то на общение, да? Это сейчас не относится к подкасту, потому что подкаст как-то по-другому работает голова. Вообще в жизни, когда ко мне подходит человек, я вот общаюсь, потом так, все, больше не могу, отстань от меня. Все, я закончился, все. Понятное дело, что какие-то вещи выходят на первый план. Ты любишь общаться? И ты понимаешь, у тебя квота есть на общение? Ты понимаешь, что невозможно уже все.
Спасибо за вот этот термин. Я теперь понял, как это называется.
Квота.
Потому что мы очень похожи, да. То есть я жесткий интроверт в обычной жизни.
Угу.
Я в семейной жизни, да, то есть я женат. Я вообще прям такой человек закрытый, очень много думающий про себя, размышляющий, и иногда могу даже человека не слышать.
Мы с тобой похожи в этом.
Вот. Но когда касается дела работы, путешествий, я раскрываюсь как-то по-новому. Работа, потому что работа, путешествие, потому что это для меня... Ну, какое-то такое турбо-вдохновение, и я раскрываюсь по-другому. То есть я там могу без устолку болтать со многими людьми.
Угу. Хотя, вот. Казалось бы, в обычной жизни ты бы...
Но в обычной жизни
я... Десятой части бы, да, не провел с ними.
В обычной жизни я больше всего молчу, чем говорю, да.
Да, да.
И, в принципе, вот я думаю, что это идеальное соотношение. То есть когда ты раскрываешься в путешествии, можешь... наговориться вдоволь, но все равно, когда эта батарейка садится, да, и я просто ухожу, да и все.
Я думаю, что у нас с тобой, я считаю, что я интроверт, я так думаю, да, что у нас с тобой и у интровертов, у нас же есть потребность в общении. Mm-hmm. Поэтому я придумал себе какие-то шоу, да, а ты себе придумал путешествие.
Да,
где мы как бы набираем то, что мы не добираем в жизни.
Да, а потом этого топлива хватает на то, чтобы жить интересно, как бы.
И молча.
И молча, да.
И молча. И так хорошо. Ира, ты тоже интроверт, да?
Я тоже, да, любитель помолчать.
Да, вот подумать. Мы собрались. Вот. И Даня тоже. Вот экстравертом тебя не назовешь, Даня, честно говоря. Но я могу ошибаться. Ой, у нас тут клуб интровертов. Неплохо, неплохо. Фуф. Так, ну что, хорошо сидим. Идет шикарно, я считаю. Ты-ду-ду-ду-ду-ду. Сейчас там тебе попить. Какие планы на год? Куда хочешь съездить, успеть? Ваши творческие планы, Владимир.
Мои творческие планы сейчас 28 мая я уезжаю в командировку до 20 июля. И два месяца я каждые три дня переезжаю между городами. Это либо моя основная работа, это образовательные проекты. Ну, в частности, сейчас я реализую проект в области финансов вместе с Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности.
А, вот. Финансовая грамотность?
Да. Ну, мы просто двигаем тему развития финансовой грамотности слепых. Да. Она вообще в России никак не
да каких развивается. Да люб всех!
Да.
Я тут, Вов, я тебе честно скажу, раз ты об этом заговорил, я тут понял, что я вообще финансово неграмотен. То есть у нас тут был финансист, экономист. Гурия, да, прости, вылетело. Да. Вот я с ним говорю, и я понимаю, боже, я вообще инфузория туфелька в этом смысле. Поэтому надо всем... Вообще, финансовую грамотность надо преподавать в школе, честно.
Ну вот, мы начали со слепых, надеюсь, дальше все пойдет.
Да.
И вот, это первое.
А почему у слепых вообще финансовая грамотность?
Ну, здесь две вещи. Потому что, первое, они так же больше как неграмотные, как и большинство, да. Но, во-вторых, все-таки тот же самый ЦБ проводил исследования и выяснилось, что среди людей с инвалидностью слепые одна из самых таких уязвимых категорий. Ну, понятно, потому что не видишь. В чем причина? Потому что я не вижу, я постоянно должен обращаться к третьему, к посреднику, чтобы снять деньги в банкомате, там что-то еще.
И, соответственно, перекладывание не только функций, но и вообще думание о деньгах на них, да?
Ну вот, наша задача, чтобы они перекладывали в крайнем случае только функции, потому что когда еще и думание перекладываешь, тогда все,
считаешь, да.
Что тебя денег, даже родные свои этот денег отодвинут.
Так и... ты, получается, два в одном. Ты и путешествуешь, и зарабатываешь денежку.
Ну, конечно, для меня путешествия уже давно стали основным заработком. Плюс сейчас мы снимаем шоу, да, где я в качестве ведущего езжу по стране и рассказываю о разных городах, пробую все на вкус, на слух, на осязание. И ну, рассказываю про город, наверное, немножко с другой стороны, нежели ждут зрители. Но это такой интересный формат, который предназначен больше для зрячих, не для слепых ни в коем случае.
Да.
И в юмористическом стиле моя любимая команда отправляет меня то с парашютом прыгать, то ската ловить, то овцу ловить в поле. Вот, то...
Ты связался с садистами? А? Вов, я не хочу тебе ничего тут сказать, ты с садистами связался?
Не, я их нежно люблю, да, потому что обожаю вот эти экстремальные всякие вещи, но у них это получается делать крайне разумно, чтобы и риски уметь контролировать, но при этом я все равно лечу на парашюте, прыгаю там с веревки и тому подобное.
Да. Слушай, когда учился я в универе, у нас там на биологии было, мы проходили следующее, что когда уходит одно чувство, обостряются другие. У тебя что максимально обострено? Слух, осязание или обоняние?
Оно не то чтобы обостряется, оно, скорее всего, вот, если брать всю информацию, которую мы получаем за единицу, то 80 мы получаем через зрение. Когда зрение отсутствует, эти же 80 никуда не деются, они просто перераспределяются на то, что есть.
Конечно.
И твоя, как бы моя задача, как у слепого, просто как можно быстрее практически насобачиться, воспринимать как можно больше. Все равно не получится, да? Потому что зрение – это все-таки, ну, такая вещь, да?
Да.
Но из этих 80, ну, как минимум половину и даже больше половины можно научиться. Плюс всякие гаджеты, говорящие телефоны, компьютеры. То есть я сейчас спокойно веду там блог, снимаю видео, сторис и все такое, да? То есть
это всякие все... функции voice-over, да?
Да, это все полностью доступно, да, voice-over. Там,
я вчера случайно ткнул, когда смотрел сериал, не туда хотел субтитры убрать, и у меня включился voice-over сериал. Это не сразу понял.
Долго выключал.
Я вообще думаю, что происходит? Какой-то голос что-то мне говорит. Режиссер, что ли, комментирует. И реально он описывает все, что происходит.
Угу.
Женщина едет на машине. Она видит кого-то у дороги. Это офигенно удобно и круто.
Ну да, к сожалению, не везде это работает, но с каждым днем такого становится все больше. И это круто на самом деле. Поэтому сейчас, отвечая на вопрос, что лучше работает, ну, у меня, наверное... У меня, наверное, все-таки работает не слух лучше и не осязание, а больше работает логика. Да? Потому что за счет логики я очень часто выезжаю, сопоставив одно с другим, я нахожу себе какое-то решение. Потому что у меня нет постоянно недостаток какой-то информации, но я должен все равно найти это решение и логически как-то выяснить. Вот, кстати, самый популярный вопрос, как ты думаешь, как ты выглядишь, он не на интуиции, да? Честно, я готовился к этому вопросу, хотел тебя немножко разыграть. Я почитал в Википедии, говорю, так, сейчас я подумаю, как... Да, ну, ты 1.95 м, там, туда-сюда, да, из Кирова, я вижу, да...
Погоди, я думал,
у тебя сына зовут,
да,
Иван, там, ну,
да,
и так далее,
да,
короче.
Да, да, да.
Но ты сказал, что этот вопрос не будешь задавать.
Да.
Рассказывай, вот я некоторые факты могу догадаться, но чисто логически, исходя из разговора, ничего больше.
Угу.
Потому что я просто на это внимание обращаю, да, то есть мы рядом, когда постоим, там, да, за руку поздороваемся, я сразу могу сказать примерно там о росте, там, да, о, ну, иногда о фигуре, там, ну, и тому подобное. Да.
Угу.
Вот. Но это чисто логика, никакой магии.
Никакой магии, чисто логика.
Ну, и довольно хорошо развитый вкус, я обожаю поесть, по мне видно, да? Вот, поэтому всякие рестораны, гастропабы и прочее.
Какой город хуже всего пах и какой город лучше всего пах?
Хороший вопрос. Хуже всего пахнут рыбные базары, особенно в Африке. Хуже, наверное, не придумаешь. Они есть во всех городах, особенно в южных, они все пахнут примерно одинаково отвратительно.
Да.
Плохо пахнут помойки, особенно города, где город равно помойка. Это, опять же, в основном Центральная Африка.
Да.
В Индии не был, но прекрасно знаю, которые, слепых, которые ездили в Индию, то же самое говорили. Ну вот я в Африке был, в Центральной, прям... Ну так, очень отвратительно.
Да.
А потом, если конкретно города брать, тут, наверное, зависит много от районов. Ну, по загазованности, наверное, я бы сказал, что одна из таких самых жестких – это Москва.
Серьезно?
Самый жесткий год, который я помню, это 2010-й, когда все горело здесь.
Да, да, да.
Стоял этот смог, я улетал как раз в Доминикану, я еще был совсем, ну, небольшой, мне было там 15 лет. Но я это прекрасно помню, потому что я в день походил, надышался этим дымом, и у меня ночью самолет, 16 часов, у меня начинает там, ну, короче, рвать и прочее вот это вот, потому что дым стоит везде просто. А, так, ну, чем больше город, тем все печальнее. Вот.
Да.
Китай, понятно, там.
Где пахло лучше всего? Ты прямо сейчас можешь вспомнить даже, типа, вот эти ощущения, этот вкус этот.
Опять же, наверное, не про город, про какие-то конкретные места, более точечные, чем город.
Так.
Я обожаю Италию, это номер один моя страна. Я обожаю маленькие итальянские городишки, вот где какая-то там часовенка, башня наверху или маленький этот дом.
Да.
На этом горе внизу какое-нибудь озеро и вот эти маленькие улочки, узенькие домики. И ты выходишь на центральную почту, садишься там какой-нибудь джелатерии, да, и вокруг все эти катки стоят со всякими растениями.
Да.
А если детально...
И обязательно мотороллер Веспа, прости, пожалуйста. Ну да. Без этого невозможно.
Да-да-да. А так, ну, наверное, Доминикана одна из таких райских мест, где все-таки не так грязно, но при этом экзотика такая, да. Занзибар мне вот в этом плане не очень понравился. Батумский сад великолепный, Южный парк в Сочи. Но это все в основном такие с растениями связано, да. Я всегда не упускаю возможность, когда приезжаю куда-нибудь в восточную сторону, первым делом иду на базар, потому что это всегда коктейль запахов, и специи, и фрукты, и поторговаться, да, и еще раз поторговаться, а потом все-таки послать узбека и попросить купить по самой низкой цене. Это как у меня, я покупал, я увидел, ну, вернее, я спрашивал, что у них там есть, да, и он говорит, еще у нас есть вино. Я немножко удивился, что в Узбекистане
где
есть
там
вино.
Бро, я пару дней назад был в Узбекистане.
Да?
В Бухаре. Давай-ка поговорим про Узбекистан.
Крутяк.
Потрясающее место.
Обожаю.
Вообще. Так, чего?
Бухара великолепна. Больше всего Бухара. Бухару люблю.
Скажи.
Там все-таки больше вот этот исторический дух сохранился, нежели Самарканде.
Да.
Самарканд такой уже мегаполис, большой, шумный. А Бухара, она все такая более... более узкая, более старая, более,
да,
древняя, прям чувствуется в воздухе. Да.
Если я успею, то на этой неделе... А, нет, когда это выйдет, я не знаю. Короче, выйдет оттуда Сережа микрофон, прости, это я, пользуясь случаем, сказал слушателям, зрителям.
Да.
А ты услышал ли на слух, а я это увидел и услышал, что в Бухаре или, может быть, в Узбекистане в целом самые счастливые на свете дети?
Ну, мне кажется... дети вообще вот в таких странах, они почему-то счастливы, потому что у них меньше гаджетов, они меньше сидят в телефонах, больше общаются, носятся, там что-то. Mm-hmm. Мне так показалось.
Вот. Там они просто, их просто прет от жизни. Я, ну, то есть, я, в принципе, я папа, да,
угу.
у моей жены есть ребенок, да, я как бы я наблюдаю за детьми, они в детских компаниях, они всегда, в принципе, веселы, но там какая-то эта веселость детская, она какая-то выкручена на максимум, вот, еще мне так понравился воздух, я почему-то тебя спросил, мне так понравился там воздух, он такой вкусный. Не знаю прям вообще.
Ну, особенно, когда восточник добавляет всякий колорит, там, запах сладостей, специй.
Смешной случай тебе хочу рассказать. Вот ты говорил про рынок, да?
Угу.
Что приходишь, значит, сразу видят свой чужой, накинут там, если надо, и так далее. Поэтому да. Ты посылаешь, да, местного. Ты, смотри, ты уже такой, ты прям тебя не проведешь. Бро, меня мой друг послал купить карбюратор для тачки. Дело в том, что...
В Узбекистане?
В Узбекистане до сих пор... Можно найти карбюратор для Deo / Chevy Damas. Это такой маленький микроавтобус, который только там ездит.
Uh-huh.
А мы купили такой для прикола, да, вот, для проекта для одного, и нам нужен карбюратор. А я в этом как бы мало разбираюсь. Я прихожу, инопланетянин нахрен на этот рынок, и все на меня смотрят. Я говорю, они думают, что, может, я пофоткать зашел. Я говорю, мне нужен карбюратор для Damas. Они такие, чего? Я говорю, карбюратор для Damas. Интересно. И, значит, ты знаешь, что там что-то с местной валютой, там очень много денег.
Да.
Местные ходят реально с пакетами денег. Угу. Это выглядит суперэффектно. Вот. Ну, наверное, все плюсы на этом кончаются. И, значит, я, значит, спрашиваю, сколько? Мне называют цену. Я понимаю, что она что-то великовата. Ну, да и ладно. И я начинаю, короче, считать деньги. И они начинают ржать. Я думаю, что такое? И плюс кто-то из них зовет из соседнего павильона, мол, иди посмотри, как москвич считает деньги. Они ухахатываются. Я говорю, чуваки, я знаю, что я медленно считаю, но что делать? Один не выдержал, говорит, может, тебе помочь? Я говорю, не-не-не, я сам. А они, значит, смотрят и так нравится. Потом я говорю, все, я сосчитал, на продавцу протягивают, значит, деньги. И ему можно даже пересчитать. Он складывает пополам, я тебе не вру, Вов. Он со скоростью считального этого аппарата... Точно. Я охренел. Это так круто. Короче, Узбекистан великий.
Но они там, конечно, таким количеством валюты напрактиковались.
Напрактиковались, да. Ух, да, Узбекистан. А что ты про него так часто вспоминаешь? Там часто бываешь?
Ну, мне доводилось там быть 3 раза. Угу. Да не то, чтобы часто вспоминаю, а просто мне нравится крайне эта страна. Она значительно отличается от всех окружающих стран Средней Азии в положительную сторону. Вот, на мой взгляд, одна из самых развитых стран Средней Азии и в культуре, ну и в технологиях. Я имею в виду Средней Азии, это мы берем Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, да.
Угу.
Вот, никого не хочу обидеть, но мне кажется, это факт. И вообще классная страна, огромная история, горы и равнины, и все есть, и там родники, и даже там их Ташкентское море, да, вот это водохранилище.
Да.
Я проехал от Киргизии до Бухары, где-то автостопом, где-то на «Москвиче» 53-го года. Вот, потом стоял в поезде. Завалило, короче, перевал, единственный вот этот, который из Ферганской долины.
Так.
И мы стояли там где-то чуть не полсуток в поезде, ждали, пока то ли расчистят, то ли что там проедет, ну, чтобы лавина эта не сошла. Много гулял по Ташкенту, с какими-то местными ведущими, снимали какой-то тревел там проект их узбекистанский. Я мало что там понял, что происходило, но, говорят, было интересно. Вот, ну да. И так далее. Ну и Бухара, конечно, Самарканд, великолепные эти. Я тоже там торговался. Я когда узнал, что в Самарканде есть виноградники, там, ну, недалеко есть виноградники, там какие-то грузины делают это вино. Я, естественно, поехал купить. Мне сначала продали его за 380, потом я пришел с другом, с узбеком, купил за 250, а потом я послал одного узбека, он мне купил по 88.
Вот это экономика.
Вот так надо торговаться.
Ребят,
да.
В Узбекистане, понимаете, почему у вас теперь так деньги мало стоят? Какие-то у вас свободные отношения с этим, со всеми ценами.
Ну, да. Всегда можно тогда торговаться до нужды те цены. Видимо.
Блин, сейчас будет, наверное, очень эгоистично прозвучит, но из-за того, что СССР был огромной державой, да, Сейчас Россия окружена странами, где плюс-минус более-менее понимают русский. Это очень сильно облегчает вообще пребывание там, скажи.
Ну да, и мне вот поэтому во многом... Я с английским так, прям натяжечка, да?
Да.
Я не свободно общаюсь, поэтому, естественно, я люблю в одиночку, если ездить, то люблю либо те страны, в которых я уже уверен, там Европа, да?
Да.
Либо по СНГ, потому что куда-то не забретешь, я, братан, давай подвезу, там, туда-м-туда-м. О, у меня там брат заработает в Екатеринбурге, да ты что там, на Уралмаше, ты на Уралмаше, да, живешь? Ну все, да. Друзья.
Кстати, там много кто из Узбекистана... работает в Москве, там, в России, в каких-то местах.
Ну,
потому
да.
что меня подвозили таксисты, и они играли в такую игру. «Ты откуда?» — они спрашивают меня. Я говорю, «Из Москвы». Они такие, «Одинцовский район». Я такой, «Есть такой». Называют районы, где они, видимо, работали. Каждый из них так себя вел. Поэтому, да, у нас связь не порвана с Узбекистаном. Хорошая страна. Классная. Так, хорошо. А у тебя есть конкуренты? Есть еще какие-то слепые путешественники?
Да нет, есть даже блогеры слепые. Ну, да. Один, по крайней мере, точно есть в России, который там реально и путешествует. Он не столько много путешествует, но он довольно активно снимает блог. Я Ютубом занимаюсь вот только с продакшеном, да, потому что я считаю, либо делать качественно, либо не делать вообще.
Согласен.
Вот. Но есть товарищ, который сам вслепую собрал свою команду вообще с нуля, причем потерял зрение не как я в детстве там, да, то есть у меня, я никогда не жалел о том, что я потерял зрение, потому что я в принципе не видел. А он потерял зрение в 23 года.
Ага.
Но через 3 года начал вести блог, там у него сейчас... Ну, там, подписчики там туда-сюда, тоже везде гоняет. Uh-huh. Иван Ерхов зовут. Uh-huh. Вот. Ну, так, в принципе, не очень много, но потихонечку появляются блогеры, путешественники. Я стараюсь всячески этому способствовать. Я абсолютно не вижу никакой конкуренции. Как бы.
Да, слово конкуренция. Места
хватит на всех, денег тоже.
Согласен. Слушай, насчет гаджетов тебя хотел спросить. Ты прям можешь пользоваться телефонами, компьютером без ограничений, да? То есть какие-то узкие места, вот, где хотелось бы тебе больше контроля иметь?
Ну, в большинстве своем все-таки фотографии невозможно понять, что на них изображено. В большинстве. Сейчас есть некоторые технологии, что там есть, но в большинстве своих случаев нет. Если это текст какой-то, да, сосканированный, то можно. А если это просто какой-то красивый пейзаж, то чаще всего всю глубину фотографии понять невозможно. Вот эти алгоритмы, они описывают просто... Стоит мужчина, там, палец, там, класс показывает около озера, а каких-то красок он не дает. Вот, в этом плане. Что касается просто общения, ведения блогов, социальные сети, всякие там трансляции в Zoom, ютубчики, тиктоки и прочее, это все доступно. Да. Как пользоваться, так и создавать контент.
Да, навигация, все это без проблем, да?
Навигация, да, навигация есть. Она, как и везде, подглючивает. Uh-huh. Ну, вот в частности, я нашел тут нашел соседний дом, да, но этот дом не смог найти, потому что подвисал.
Но поверь мне, это вообще дело. У нас тут просто хрен найдешь нас.
Да, я понял, что надо заходить в эти ворота, да, там, а дальше, как бы, уже проще спросить. Поэтому...
Блин, а вот смотри, мы для гостей, извините, я тебя перебил, да, мы снимаем им видео, да, как найти. А как вот тебе-то это нужно было бы объяснить?
Ну, да. Обычно я дохожу все-таки до какой-то более-менее понятной точки и дальше либо спрашиваю, кто рядом проходит, либо прошу, чтобы мне вышли встретили.
Да.
Потому что ходить как бы по дворам, я понятно, что все равно дальше найду, но смысла не вижу, когда можешь попросить помощь.
Абсолютно. Да нет, мы в принципе привыкли встречать гостей, так проще. Я, честно говоря, я же тоже типа чуть-чуть, типа куда-то меня зовут там иногда, да? Я сатанею, когда меня не встречают. Но это просто, ну... уважительно, не устраивает для гостей, которых ты ждешь и в которых ты, в общем-то, нуждаешься, не устраивать ему игру по станциям. Просто взять и сделать им удобно. Да. Зачем я об этом заговорил?
Ну, оправдываюсь. Либо просто заранее хотя бы все-таки снять, да, как дойти. Потому да. что тут еще более-менее, а вот когда ты в Европе вот по этим маленьким улочкам там шарахаешься, там вообще у меня навигатор с ума сходит. И я пару раз искал там, ну, приходил на встречу в какой-нибудь Праге, и в старой Праге найти, ну, настолько проблематично.
Угу.
Вот, проще обратиться просто за помощью или позвонить, тебя встретит.
Угу. Да, ты сейчас заговорил про... вот твою коллегу, да, путешественника,
mm-hmm.
который потерял зрение недавно. И это, наверное, принципиально разные позиции. Да? Ты же совершенно не помнишь визуальный мир, да?
Да, тут есть свои плюсы, как обычно, и минусы. Плюсы в том, что не о чем жалеть, как бы, и в этом плане психологии все норм.
Конечно, да.
А, минусы в том, что, наверное, у меня есть картинка, она очень своеобразная, она в основном наполнена объемами, размерами, текстурой, формой, но нет цвета. Нет цвета и нету понятия темноты вообще.
А понятие цвета есть?
Понятия цвета нет. Света есть, а цвета нет вообще.
Ну, хотя бы, погоди, знаешь так, корректнее спрошу. Вообще нет цветов никаких? Неважно, как они там в твоей голове называются.
Даже нет черно-белых, да, никаких.
Просто есть некое «ага, ага».
Да, я все равно использую название цветов, но это не значит, что я понимаю, как они выглядят. Это значит, что я просто уже научился на фоне других комментариев людей использовать эту информацию.
Логика.
Это, кстати, да, это одна из самых главных, как бы, преимуществ слепых, что они быстро схватывают это и используют в своих целях.
Ага, ага.
Самое главное все-таки найти тот источник, который, ну, все-таки не пиздит, да.
Да. Значит, нет даже концепции света в голове, да?
Mm-mm. Это вот слепые с детства. А те, кто как бы в сознательном возрасте потерял зрение, тот у него есть картинка цветная, яркая, сочная. Со временем, правда, она немножко блекнет, да?
Mm-hmm.
Но картинка есть, он помнит там лица и тому подобное, но зато психология, да? То есть потерять зрение в сознательном возрасте – это всегда страшный удар, и немногие... всплывает потом.
Конечно, да-да-да. Но зато есть банк образов, банк каких-то, да, понятий о визуальном мире.
Ну, это да. Но тут выбирать, как бы, жить со стрессом и с банком образов или без банка образа и без стресса.
Да, да. Слушай, сейчас хочу тебя спросить, не знаю, но, может, ты следишь, не знаю, как это корректнее спросить, а ты не следишь за новостями медицины?
Хороший вопрос. Ну, естественно, я слежу не пристально, но слежу за всеми новостными повестками, да?
Да.
Но и с точки зрения ожиданий я не испытываю по поводу очередной находки британских ученых или японских технологов никаких ожиданий. То есть у меня нет вот этого вот жажды, что когда-то я наконец буду видеть. Я вообще не уверен, что я хочу. Почему? Потому что я никогда этого мира не видел. Не факт, что...
Готов ли ты, да?
Готов я увидеть эти лица. Вот.
Слушай,
и так мне надоели.
А ведь действительно, да, то есть как бы всему свое время, да, наверное, так же, да, то есть у нас есть какие-то естественные периоды развития, да, и вот мы, не знаю, с 3 до 5 получаем 90% знаний об этом мире, да, вот мы как бы его узнаем, устаканивается все у нас, все мы визуально все зафиксировали. Действительно, а вот выдержать... Короче...
Мозг просто, может, не выдержишь, конечно.
Может быть, да. Может быть, он не справится с этим. Может быть, тебе будет сложнее жить, будет непонятнее.
Конечно. Ну и, как говорил мой хороший друг, вот, по некоторым лицам до сих пор не соскучился. Вот, поэтому...
Да.
Есть еще много, на самом деле, плюсов у слепых. Например, все девушки очень красивые. Слепую сложно представить некрасивую девушку. А вот когда начнешь видеть, тут начнется такое во вкусе, не во вкусе и прочее, прочее. А тут тебя на улице подхватили, там очень много значит, конечно, голос в плане сексуальности в том числе, да.
Скажи, если у девушки плохая дикция, ты думаешь, ну как так?
Да,
ну не что... может быть у девушки плохая дикция, все можно простить, кроме этого. Я шучу, конечно, да.
Но вообще, в целом, наверное, бывают такие мыслишки, да?
Да.
Вот, но как бы это голос важно, но не определяющий. В любом случае, у слепых, наверное, все-таки важно это характер. Потому что ты живешь в основном с характером, с человеком, с его внутренним составляющим больше. Mm-hmm. А не внешность. Понятно, что внешность тоже играет огромную роль, особенно когда ближе знакомишься.
Я придумал Вов-шоу. Я придумал или, шоу, или даже сериал, или программу. Короче, смотри, люди встречаются, но первый год совместных отношений они не могут видеть. Прикинь, и если ты без зрения смог вынести человека и сохранить к нему чувства, да, а потом зрение потом может все испортить.
Ну, вот этот есть момент, да, что может испортить, но зато, если не испортит, то, скорее всего, это надолго.
Да, да, да. Ты прав, что действительно, что не все так просто. Любое событие несет с собой и плюсы всегда. Ты прав, действительно. Их надо просто поискать.
Их надо просто искать, да, легче жить. Если не искать, тоже жить можно, но это сложнее.
Как ты с женой познакомился?
На работе она была волонтером на одном из проектов. Я делал для города Верхней Пышмы, ну, в общем, администрация попросила организовать мероприятие. Я вообще в целом продюсер всяких разных образовательных штук. Это моя основная работа. Ну и там было городское мероприятие, День молодежи. Мне нужно было сделать площадку. Мне жутко не хватало волонтеров, особенно те, кто будут стоять, присматривать на ярмарке, потому что на ярмарке что-то продавали. И важно, чтобы это никуда не уходило. Вот, тогда оказалась одна из самых, как это сказать, самых наблюдательных.
Да.
Вот. И у нее в конце оказался самый большой банк. Это шутка, конечно. Но мы просто тогда познакомились, начали как-то гулять, потом сколько-то вообще не встречались. Но где-то там через 2-3 недели оказались чисто случайно в совместной поездке на корпоративе одной из организаций на Челябинских озерах.
Я бы у нее уточнил, чисто ли случайно это произошло.
Да, ты должен был уточнить у меня, потому что я, как настоящий путешественник, забыл палатку.
Да.
Вот. И мне любезно предоставили. Она предоставила мне свою палатку.
Да.
Вот. Все было очень прилично. Березки, гуляли, ходили, купались. Но месяца через 3 начали встречаться уже серьезно. Вот.
Да.
Это было 13-й год, в 16-м году поженились. Ну, вот сегодня 22-й.
Она зрячая?
Да.
Да.
Ну, нет, у нее есть ограничения по зрению, но она довольно прилично видит, то есть там без проблем. За руль не посадят, правда, к сожалению, наверное, да. Да, больше, к счастью, можно путешествовать всегда в самолетах, поездах. А когда хочет немножко экстрима, то автостопом.
А она вместе с тобой путешествует? Бывает такое?
Ну да, но она больше про комфорт, там, про 5 звездочек и все такое.
О, это,
как обычно, короче
это
говоря.
Не в Узбекистан.
Слушай, есть прикольные места, просто мы иногда, она летит туда, и, соответственно, мы живем в отеле.
У вас Орел и Решка в реальной жизни.
А я туда еду просто, потому что мне хочется экстрима каким-нибудь изощренным способом.
Ну, опять-таки, вы устроили свою жизнь так, что всем удобно, всем комфортно, каждый получает, что он хочет.
Ну, шикарно. Это самое главное, мне кажется, в жизни найти так, чтобы комфортно было не только тебе, но и окружающим.
Да, да.
Хотя это сложно, но... По крайней мере, со своими близкими такие варианты тоже можно найти. Это не значит, что нужно со всеми прям так искать, потому что некоторые бывают совсем охреневшие. Вот, их надо вовремя отсекать, но с близкими точно можно найти компромисс всегда.
Да. Что-то заговорил я про отель и вспомнил забавный случай. Мы жили в отеле «Шахристон». Я не знаю, что это значит. Что-то, наверное, значит историческое и важное. И идут мимо англоговорящие эти самые ребята и пытаются прочитать название. И кто-то говорит, Шерон Стоун. Большой привет отелю Шерон Стоун. Там лучший персонал вообще, ребята, вы классные. Да, значит, ты жена. А слушай, а, блин, сейчас я, господи, я моя мама. Блин, Вов, какой ужас. Я лезу, куда мне не надо. Но я попробую, ладно?
Самый глупый вопрос, знаешь, какой?
Какой?
Незаданный.
Незаданный, да. Ну, я попробую. Наверное, тоже, кстати, наверное, банально я спрошу. А у тебя болезнь, связанная со зрением, она передается по наследству?
У меня рак сетчатки, такой, ну, это простым языком. Вот, простым языком. Но вообще это генетическое заболевание ретинобластома по наследству передается следующим образом. 50 на 50, если парень, и что-то там 90 на 10 в пользу здорового ребенка, если девчонка.
Вау.
Ну, в общем, короче, да, игра в лотерею своеобразная.
Блин, это для, вы обсуждаете вообще как бы возможность?
Обсуждаем, да, ну...
Большая ответственность.
Большая ответственность, сложно решиться. Ну, рано или поздно мы все равно к этому придем. Вот, и как бы просто сейчас, наверное, еще есть возможность погулять и встать все-таки на ноги хочется, да, то есть
да.
Как бы кое-что уже удалось в этой жизни достичь, приобрести и кое-что сколотить, но чтобы, неважно, какой ребенок будет, он все равно любимый, вот, да, и при этом
конечно.
Он должен жить в нормальных условиях.
Да, ну мы все желаем нашим детям самого лучшего.
Конечно.
Самого. Это не значит, что если он не зрячий, что он там, не знаю, чем-то обделен и лишен шанса 100% на что-то. Нет. Просто мы желаем самого лучшего. Я просто об этом спрашиваю. Да,
да, абсолютно.
Какое место тебе очень хочется побывать? Прямо вот думаешь о нем постоянно, вот бы.
Ну, слишком много этих мест, на самом деле. У меня, к сожалению, пока что не закрыта Юго-Восточная Азия вообще никак. Почему-то я все в основном еду туда, потому что один из самых простых регионов.
Юго-Восточная Азия, это что, например?
Ну, там Индонезия, Тай, да. Там и прочее, да? Но да. Я купил билеты, как раз началась пандемия, и пришлось, соответственно, никуда не лететь. Вот. Штаты, понятно, есть несколько мест, там Северные озера, Онтарио, Ниагара.
Угу.
Хочется в этих местах побывать. Ну и больше, наверное, все-таки меня привлекает Южная Америка, просто я пока, наверное, еще не готов к ней. Все-таки определенный уровень опыта должен быть и безопасности, если в одиночку ехать в Южную Америку. Но
да.
Бразилия, Аргентина...
Это Чили.
Туда. Вот Чили, туда.
Слушай,
Патагония.
Я тут посмотрел шоу, есть такой актер Юэн Макгрегор.
Угу.
Он очень большой любитель путешествий на ебеня. Максимально дальняя на мотоциклах. Mm. У него есть 3 шоу. Он сначала вокруг Земли проехал, потом вниз Африки, а потом из самой нижней точки, из Ушуаи, из Южной Америки до Лос-Анджелеса доехал.
Mm-hmm.
Я смотрел, и я понимаю, что я вообще ни черта не знаю про Южную Америку. Она фантастическая вообще просто. Да. Так туда захотелось.
Да,
а Чили считается самым безопасным вообще городом Южной Америки. Просто рай.
Ну, да. Может быть, да, но как бы вообще, вот я точно одну вещь понял, что мне помогли путешествия осознать, то, что говорят, когда ты сидишь в своей стране, это одно, а то, что есть, это самое совсем другое. Потому что вот этих стереотипов вокруг каждой страны.
Ага.
Мне говорили, не езди в Чечню, даже про свои регионы, не езди в Чечню, не езди в Дагестан. Зачем ты собрался в Узбекистан, туда-сюда, там, да? А, когда узнали, что я поехал на Занзибар, там, Танзания, вообще, говорю, что с ума сошел? Ты еще и не по путевке, да, там, типа,
угу.
Сам по себе, вот.
Путевка.
И так далее. Вот, когда там Доминикана, когда я из Доминикан собрался там в Гаити ехать в эту разрушенную деревню, где там взвод автоматчиков надо было нанять.
Да.
В общем, короче говоря, когда ты приезжаешь на место, ты понимаешь, что все гораздо лучше, чем говорят у тебя
да.
дома
да.
про эту страну.
Да.
Ну и в обратно это работает, потому что я очень со многими встречал, говорят, у России там не просто белые медведи, да у вас там опасно там, и так далее.
Вообще нужно с осторожностью доверять чужому опыту. Надо поехать, ну, получить
да,
свой.
Конечно.
Тебе может просто не повезти с человеком, который тебя там, не знаю, встретил. Тебе может повезти не повезти с обстоятельствами. И поэтому, когда тебе говорит кто-то про место, да там полный отстой, ты что туда едешь? Ты можешь приехать и подумать, да ты что, обалдел, тут классно. И наоборот, да?
И наоборот, да. Ну и как бы практика всегда подтверждает, меня за 7-8 лет активных путешествий ограбили всего лишь один раз, и это случилось не в России, как все думают, а в Париже.
Mm-hmm.
Вот, побывав в некоторых неблагоприятных районах Парижа, я понял, что там гораздо меньше безопаснее, небезопасно, в отличие от какого-нибудь райончика российского городка или
да.
Африки даже.
Да. Слушай, я честно, чуть-чуть немножко, вот надо же видеть плюсы, да, во всем, как ты mm-hmm. нас научил. Я очень чуть-чуть рад, что в последние события подкосили нахрен и, скорее всего, просто выкосят всю индустрию этих путевок. Все эти турагенты. Как этим можно пользоваться? Надо самому взять, зайти, забронировать, изучить и получить кайф. Ну, скажи же.
Ну, конечно, удовольствие от путешествий начинается с момента планирования путешествия.
Оно теперь 100% твое. Оно да, твое.
Да, да. Своими руками. И свои плюшечки, и свои ошибочки. И все сам пожинаешь.
Да.
И всем безумно счастлив. Вот я, когда большие путешествия, некоторые готовлю там за полгода. Даже бывает. Вот у меня была поездка от Калининграда до Владивостока. Моя задача была на Бабакаре проехать, немножко рекламы, вот, Бабакаре проехать от Калининграда до Владивостока, во-первых, проверить, сработает это или нет, во-вторых, чисто себе просто кинуть вызов 45 дней в дороге и еще 15 выступлений в городах Транссиба. Но я вот за полгода готовился, потому что я понимал, что мне надо 15 площадок спродюсировать, там,
да.
людей туда позвать, там, рекламу туда-сюда. Самое главное, понимать, куда идти, когда ты приезжаешь в этот город.
Ну, да.
То есть, у меня немножко другая подготовка. То есть я должен знать хотя бы более-менее центр города,
угу.
прежде чем хоть как-то ориентироваться там, да.
да.
Вот. Ну, поэтому такая долгая подготовка, но в этом есть большой кайф.
Да. И многие же почему пользуются услугами всяких турагентств и так далее? Чтобы все прошло гладенько, правильно?
Ну да.
Вот на твоем месте сидел здесь, я не знаю, как по-разному к нему можно относиться, но большой любитель путешествия и Тёма Лебедев. Он был вообще среди всех русскоязычных европейцев, он был в максимально большом количестве стран. То есть этот человек путешествует всегда и больше всех это сделал пока что. И у него есть классный был такой пост какой-то, когда он писал, что не понимает фразу «доберитесь без приключений». В этом весь смысл. Чтобы с тобой что-то произошло не фатальное, у тебя получился опыт, и пройдет совсем чуть-чуть время, неделя, там, не знаю, день, месяц, и этот, может быть, в какой-то точке негативный опыт станет офигенной историей, и вообще это и будет твое приключение.
Ну, причем у нас очень часто приключение слово с негативом окрашивается, да? А на самом деле приключение может быть не только негативное, оно может быть на грани, но оно может быть классным. Вот. Артемий Лебедев, кстати, ну, я тоже слежу, читаю его. Да. Он, кстати, его голос стал прототипом одной из говорилок для слепых. Он сам пошел навстречу. У меня друзья просто делают голоса специально для слепых.
Да.
И он стал диктором, и сейчас компьютеры многих слепых разговаривают голосом Артемия Лебедева.
Обалдеть!
Вот это прикольно. Ну, в этом плане он довольно открытый товарищ.
Это там, наверное, столько мата добавляет этот искусственный интеллект.
Да, любитель. У него ВКонтакте, да, любой пост начал. Вот не понимаю, что за хуйня, и пошел дальше тему развивать.
Да, короче, он же, многие не понимают, что он придумал сначала для блогов образ Тёма. А Тёма был наглый, альтер-эго. Вот как мы с тобой, интроверты, придумали себе образ, да? Ты путешественник, я вот типа развлекателя, да? Также он придумал такой, вот такой наглый комментатор реальности. А потом как бы этот Тёма стал чуть-чуть частью Артемия самого. Вот, поэтому там путаница происходит. Что он на самом деле так немного не матерится.
Не, ну, конечно,
это публичная такая просто позиция, не знаю,
я
образ.
Смотрел, конечно, интервью с ним. Понятно, что это совсем... Ну, это есть его один из его образов. Да. И он тоже по-своему имеет место быть, и он классный.
Да. Ух! Вов, кайф, кайф. И еще плюс, наверное, в том, что, вероятно, если искать плюсы, да, в том, что нас сейчас не очень-то где ждут, что Россия до хрена огромная, просто капец. Я не знаю, сколько нужно времени, чтобы побывать, но как минимум хотя бы в более-менее в каждом большом городе. То есть путешествие, есть где путешествовать. Твое любимое место в России какое?
В России у нас 1122 города, если не изменяет мне память, вообще во всей России. Ну, понятно, 85 регионов. Но я очень люблю Кавказ. Это КМВ, да, Кавказские минеральные воды. Это безумно охренительное, с туристической зрения, подчеркиваю, Чечня. Горы, воздух, гостеприимный народ, Дагестан. И все вот это прочее. То, что у нас очень часто стереотипно немножко окрашено, там просто великолепно. Я считаю, что там надо побывать обязательно каждому. Байкал. Место притяжения силы, энергетики. Я там был много раз и автостопом, и на яхте, и по-всякому разному. Я там начал учиться управлять парусами впервые в жизни.
На льду?
А?
На льду или на...
Нет, на воде.
Да.
Да, на льду еще пока не пробовал.
Да.
Понятно, наверное, Владивосток, он просто выделяется из всего. Я там был, к сожалению, не был на Камчатке, но очень туда хочу. А так, из регионов мест довольно много в России шикарных. Мне нравится очень Улан-Удэ, мой родной Екатеринбург, один из компактных, самых компактных
миллионников. Да, я обожаю Ёбург, я тебе говорил. Не знаю, вы так не говорите, да, Ёбург, мы тут так говорим. Ну, Екатеринбург бест вообще.
Крутой,
самый,
да.
Там люди такие свободные, такие вообще крутые. Нравится там. Всегда с удовольствием приезжаю. Слушай, ты говорил, что выделяется Владивосток. Я тут как раз недавно говорил с кем-то про Владивосток. Скажи, вот что в нем... Вот мне тоже, когда я туда попал, я понял, это очень странный город. Он какой-то совершенно особенный. В чем тебе особенность Владивостока показалась?
Ну, наверное, потому что ты все время туда либо долго летишь и что-то ждешь, да, а потом понимаешь, что вроде бы как бы не соответствует, но все равно надо его выделить, потому что если ты не выделишь, ну как бы нахрена ты здесь доехал?
Прикинь, быстренько, я сейчас тебя прерву. Я однажды летел на диджей-сет во Владивосток эконом-классом, и это не то, что я такой, да, просто в очень узком кресле. И у меня так затекла задница, что я об этом диджей-сете вспоминал, я не вру. полторы недели у меня не могла отойти задница. Так затекла у меня, что приходила в себя полторы недели. Прости, да, все.
Просто... Через пару недель я полечу, ты не поверишь, в Владивосток ровно на 12 часов. То есть я прилечу, 12 часов выступлю там чуть-чуть.
Выбирай кресло по, как-то покомфортнее.
Хорошо? Ну, я, видимо... У меня на бизнес-класс нет, но очень хорошо работает, когда взлетает самолет. А у вас есть свободный бизнес-класс? Ну да, пойдемте, вас провожу.
Сейчас знаешь, сколько людей положат себе в рюкзак для путешествий складную палочку и черные очки?
Да.
Прикинь, лайфхак. Можно же полететь куда-нибудь в Италию. Так, где там у нас? Ага, вот музей, да, хорошо. Надевают очки, идут, наверное, не обманут.
И мимо километровой очереди в любой, в Ватикан, например. Еще и бесплатно.
Да.
И еще и сопровождающий, чтобы можно взять.
Понимаешь? А еще можно потрогать каждый экспонат.
Да.
Ребята, путешественники, берите на заметку.
Вот, Владивосток, ну, он очень неординарный, очень неординарный. Ну, во-первых, все-таки Тихий океан, наверное, да, все-таки нормальные морепродукты, я любитель, нормально поесть крабов, цены там даже выше, наверное, чем в Москве, на нормальные, да, морепродукты, мне так показалось, во всяком случае. Mm-hmm. Что не понравилось, ну, мне нравится эта влажность, я, в принципе, люблю, что мне не понравилось, вслепую особенно. Я, значит, приехал, и врубая карту, понимаю, что, ну, я тогда еще путешествовал там по хостелам и так далее, и понимаю, что мой хостел через дорогу, ну, по прямой, вот просто перейти дорогу метров там 50.
Дай-ка я угадаю, что там холмы сраные, да?
Да, и вот ты полтора метра хреначишь вниз, потом вверх, а я еще прохожу 300 метров, спрашиваю, а светофор там? Нет, еще, говорит, вниз километр. Еще спускаешься метров 500, а светофор здесь?
Как там
нет,
жить? Я вообще не понимаю. В этом городе нет никого старше 45 лет, потому что ноги просто дальше все, можно выкинуть. И если у тебя нет мотачки во Владивостоке, некуда вообще идти.
Ну вот я пешком походил, я там охренел. Но
да.
Там Владивосток мне нравится не как город, а мне нравится природа дальневосточная. Она вокруг города, она охренительная. Острова... Mm-hmm. На берега, эти леса там такие шикарнейшие. Угу. Вот. Это все в плане энергетики и воздуха, да и просто так на рыбалку там съездить, половить тоже круто.
Сколько обычно у тебя занимает времени, дней пребывания в каком-то городе, месте, чтобы ты такой понял, все, я вот закрыл это место?
Ну, я в этом плане довольно... Быстро люблю. Я не люблю задерживаться много на одном месте, если это не целенаправленное желание просто как бы отдохнуть, прям полежать, там, насладиться городом, никуда не спешить, но это редко у меня бывает.
Просто тебя послушаешь, ты там и на базар сходишь, и порыбачишь.
Ну, идеально 3-5 дней.
3-5 дней.
3-5 дней. Если у меня в путешествии запланировано там 6-7 городов, то это не больше 3 дней. И, соответственно, там получается 21, там, 25 дней вот, угу, катаешь.
Да. Слушай, а получается, сейчас немножко, да, я перескочу, раз у тебя в голове, допустим, вот ты зашел сейчас к нам сюда, да, у тебя какая-то картина 3D нарисовалась, да, здесь это, здесь то, и она у тебя, как бы, да, сейчас активна, да, то есть ты прямой, помнишь, как ты шел, как ты сел, где какие параметры стола и так далее, правильно?
Я запоминаю параметры, у меня есть возможность пытаться домыслить, я в чем-то угадаю, в чем-то не угадаю, большинство, наверное, даже и не угадаю,
угу,
вот, но у меня есть очень классное преимущество, я могу многим вещам вообще не париться.
Mm.
Ну, то есть, подходит девушка, говорит, как ты выглядишь? Ну, я не могу, честно. Я, конечно, говорю, там, типа, ну, я уверен, что ты самая красивая. Вот. Ну, по-любому ты просто вообще огонь. На самом деле, как бы, я могу понимать, ну, прекрасно понимаю, что большинство... Мне не важно, как выглядит большинство людей.
Нет, я не про людей спрашиваю.
И про помещение то же самое. Вот.
А если у тебя банк этих образов, этих 3D-картин относительно мест, где ты был, ты помнишь их и ощущаешь?
Да, ну я, например, там детально могу сейчас воспроизвести какой-то музей, там, ну, понравившееся место, да,
ага,
как хорошо запомнилось, как там эти лестницы, но это будет моя картинка, то есть она,
конечно,
больше,
конечно,
на тактильном больше уровне, больше на объемах, размерах, поворотах, если я коснулся стены, я могу описать там, из чего они сделаны, там, угу, да, если кто-то сказал, что там красный кирпич, я скажу красный кирпич.
Так, погоди, вот смотри.
И так далее.
Ну, понятно, что память-то есть у всего, да, у нас есть тактильная память, сенсорная память, обонятельная память и так далее. А давай так, давай сейчас перенесемся в какой-нибудь музей. Какой музей тебе запомнился?
Ну, такой из простых, наверное.
Да.
Из российских.
Любой, любой, какой хочешь.
Ну, Исаакиевский собор, например, в Петербурге, может, не самый прям вау, но я так не просто, да, довольно много там был, потому что там одна из самых доступных тактильных экспозиций для слепых, и у нас в России не так этого много, на самом деле, поэтому да. Я туда многих слепых вожу.
Ты сможешь сейчас нам экскурсию провести? Вот куда идти? Направо, налево? Как, куда дальше?
Ну, думаешь, да.
Давай, вот смотри, вот мы зашли... Какой там, как там заходить? Куда там?
Во-первых, Исаакиевский собор, чтобы к нему подняться, нужно подняться по большим ступенькам. Я точно сейчас не помню, из чего они, из гранита или из мрамора, но что точно помню, что вокруг собора очень много широких колонн. Угу. Их даже можно пытаться обнять, одному не получится, говорят, нужен человек 8. Мы проходим вот на эту, на такое высокое, скажем, крыльцо, мимо этих колонн, и наша задача зайти внутрь. Я бы по слепому очень просто сориентировался, потому что там все время щелкает вот эта вертушка, где проходят люди.
Да.
Справа у нас будет сразу кассы, мы в нем покупаем билет и заходим внутрь. Здесь как бы огромное количество интересных вещей, но нужно сказать, что, как и во всех соборах, здесь есть нефы, то есть такие коридоры, да, по которым можно пройтись. Есть вот южные, северные, восточные, западные двери. Они очень интересные, особенно, например, южные двери. Чем примечательны, тактильно, если подойти, то там, ну, назовем так, картины в виде скульптур из жития святых. Ну, например, там Владимир, который крестил Русь, и это можно все потрогать. Или, например, как Петр I везет мощи там Александра Невского. Это, может, не совсем интересная история, но прикольно, что, например, Петра, который сидит в лодке, можно настолько детально потрогать и понять, во что он одет, он там в плащ, что он держит там весло, что впереди на носу сидит еще там один его спутник. В середине лодки сидит этот монах в своей рясе, который охраняет вот эту вот, как это правильно называть, рака, наверное, да, с мощами. Вот. Но в соборе самое крутое место, куда зрячих не пускают. Вот так-то так. Вам. Да, это тактильный макет собора. Он закрыт веревками. В общем, где вы видите вот эти вот заградительные ленты, знаете, туда слепые могут ходить, а вы не можете. Вот. И когда заходите за эту заградительную веревку, можно, во-первых, руками пощупать все эти мозаики исторические, которые вы только глазками смотрите, а во-вторых, макет, который можно разбирать. То есть у него снимается крыша, и можно руки запустить внутрь и понять, как расположены все вот эти вот детали внутренние, да, подклеты, так называемые, алтарь и прочее, прочее. Вот. На самом деле, кстати, очень интересно. Ну, как минимум, надо подняться, я не помню, по-моему, 232 ступеньки вверх на колоннаду, чтобы посмотреть сверху на город.
Да.
Вот. Вечером там очень круто.
Кайф. Кайф. Вова, спасибо тебе большое. Путешествуй, пожалуйста, всегда. Получай удовольствие. Коллекционируй впечатления. Вдохновляй нас, пиши книги. Ну, ты, наверное, уже пишешь новую книгу, я знаю.
До завершения, да.
Уже завершаешь?
В финальной стадии.
Я это еще не успел прочитать. Подожди. Ты можешь задержать этот выпуск книги? Мне нужно пару дней.
Командировок много, да, так что я думаю, что еще не скоро выйдет, но в этом году должна.
А где можно эту книгу приобрести?
Вот эту книгу, ну, она раньше подавалась в магазинах, сейчас я решил отказаться от этого, потому что там не очень выгодные условия.
Да.
Проще всего, кому интересно вообще читать мою историю, меня найти ВКонтакте, группа называется «Путешествие в темноте». Там можно и приобрести книгу, и читать каждый день мои истории из разных поездок. Ну и мое шоу «Куда глаза не глядят» на Ютубе и ВКонтакте. Это как раз то шоу, которое мы снимаем с продакшеном «Бисер», и ездим по разным городам, и я вслепую рассказываю, почему прикольно жить в Брянске, например. Или там, почему одно из самых классных путешествий может быть в Биробиджане. Вот. В общем, короче, я знаю, что сердце у вас не дрогало при слове Биробиджан. Посмотреть, куда глаза не глядят, поймете, что есть много классных городов, про которые мы вообще не знаем, что они крутые.
Да, это правда. Классное название, кстати, «Куда глаза не глядят». Неплохо. Когда выходит?
Но у нас уже вышел сезон.
Да. Уже вышел?
10, сезон, 10 серий вышло, сейчас мы сняли второй, и сейчас уже вот через 4 дня я уезжаю снимать третий. Сейчас
ты будет такой продуктивный. Трансип. Похоже, что то, что ты здесь пишешь, книга для тех, кто хочет повысить личную эффективность и добиться успеха. действительно соответствует правде. Ты очень-очень деятельный. И это прекрасно.
Спасибо. Спасибо, что пригласил.
Спасибо, что пришел. Классный все, был. Давай договор. Увидимся. Кайф. Надо как-нибудь вместе ломануться в этот самый, в Узбекистан.
Обязательно. Узбекистан да. – это вообще тема.
Тема. Всем рекомендуем. На Дамасе поедем. Все, пока. Сережа, это я.